Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 мая 2019 года. Период осознания зла. Вопрос. Почему чем больше я учусь и нахожусь в группе, тем больше чувствую себя отдаленным от цели? Ответ. Естественно, этот период называется осознание зла, потому что я раскрываю свое истинное состояние, свою природу. И если я пришел в группу, думая, что мне нужно немного набраться каких-то знаний, то сейчас начинаю чувствовать, что я огромный эгоист, и мне надо что-то делать с собой, исправлять себя. Раньше я даже не думал об этом. А теперь вижу, насколько я слаб, не могу собой руководить, управлять, насколько мною овладевают какие-то мысли, желания, и я ничего не могу с ними сделать. Даже если я заклинаю себя, что буду все время находиться в группе, в связи с ней, через минуту это все пропадает, и я снова нахожусь во власти эгоизма. А раньше во мне такого не было, потому и сказано, тот, кто выше своего товарища, его эгоизм больше. Именно так мы двигаемся вперед. Поэтому, если ты чувствуешь, что стал хуже, значит, ты стал лучше, значит, ты ближе к цели. Но все равно, пока не умертвишь свой эгоизм, то есть не поднимешься над ним, не станешь властвовать над ним, получив от Творца силу противодействия эго, до тех пор ты еще в принципе никто. Тобой управляет эгоизм, сила Творца, и он делает из тебя все, что угодно. С этим надо кончать. Из урока на русском языке 9 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Как постигается высший мир? Реплика. Чтобы оправдать Творца, нужно понять его управление. А чтобы понять управление, нужно стать подобным ему по свойствам. Получается замкнутый круг. Ответ. Нет, это работает так только в эгоистическом мире, но не в духовном. В духовном не бывает для того, чтобы оправдать. Я работаю в духовном на желаниях отдачи и любви, в свойстве веры, а не в свойстве знания. Я не могу постичь духовное своим обычным пониманием, своими земными разумом и чувствами. Я не могу ограничить духовное в себе. Там все происходит не так, как в нашем мире, в котором я постигаю физику мира, его строение и так далее. И строя в себе модель, начинаю каким-то образом ориентироваться в ней и считать, что это и есть мир. Высший мир не постигается так. Он постигается вне меня. Я не могу его ограничить. Иначе это будет не высший мир, а нечто, придуманное мной. Из урока на русском языке 10 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Бесконечное воздействие Творца. Вопрос. Есть ли в духовном мире какие-то цвета? Как они выглядят? Ответ. Никаких цветов в духовном мире нет. Мы даем высшему миру всевозможные обозначения, такие как цвета, звуки и так далее, чтобы подчеркнуть его многообразие, но не более того. Вопрос. Для чего нам даны ощущения многоцветности или все так или иначе подводит к единственности Творца? Ответ. Каждое наше свойство из 5 органов чувств в свою очередь разделяется еще на 5, а те еще на 5 и так далее. Этот спектр продолжает делиться до бесконечности. Поэтому мы просто не в состоянии сейчас объять это. Из научных исследований нам понятно, что мы ощущаем только малую часть мироздания и его восприятия, которое доходит до нас. Если бы мы работали в других диапазонах видео или любых волн, и не только волн, то тогда видели бы вокруг себя абсолютную картину, полностью заполненную бесконечным воздействием. Воздействием. Я не говорю, каким именно, и тогда бы мы определяли это воздействие одним словом – Творец. Реплика. Сначала вы сказали, что все это бесконечно делится, и вдруг все упростили, объединив одним именем – Творец. Это действительно настолько просто? Я помню свое первое ощущение, когда стал заниматься. Неужели все эти определения надо вместить в свою коробку, чтобы прорваться в духовное? Ответ. Ничего не надо. Мы опять возвращаемся к «нет никого, кроме него». После всех наших премудрых размышлений в нашем разуме и чувствах, мы должны постоянно, ежедневно собирать их все в точку, где нет никого, кроме него, и таким образом резюмировать наше дневное развитие. Сказано, что и утром, и вечером, и днем Несколько раз в сутки человек должен говорить о том, что Творец един, нет ничего кроме Него, и он воспринимает только лишь одного Творца. На этом он должен концентрировать свое внимание. Тогда его развитие будет все время состоять из точек «нет никого кроме Него», следующих одна за другой, и он станет правильно идти по прямой. Из урока на русском языке 27 января 2019 года.
Радиоверсия.
Марксизм и Каббала. Вопрос. Насколько справедлив с точки зрения Каббалы один из главных постулатов марксизма – идея, овладевающая массами, становится материальной силой? Есть ли у марксизма перспективы в каком-то видоизмененном состоянии? Ответ. Естественно, когда идея овладевает массами, она становится силой массы. Это уже сила кулака, насилие в ту или иную сторону. Так что это не имеет никакого отношения к духовному и к Каббале. Связь между марксизмом и Каббалой прослеживается только в очень небольшом совпадении мнения Маркса с состоянием общества, которое начинает развиваться во взаимодействии друг с другом. Маркс тоже считал, что все зависит от воспитания общества, и ни в коем случае не призывал к революциям, которые могут победить и таким образом что-то изменить. Изменить может только правильное общество, а его надо воспитывать как ребенка. Общество вообще похоже на ребенка, воспитывая и правильно позиционируя которого, ты, соответственно, имеешь от него добрые последствия. А если нет, то он создает тебе проблему на века. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 85. Рабаш и страх. И вскоре я снова убедился, насколько не знаю его. Мы выехали из Твери рано, торопились вовремя приехать на урок, ребята ждали в Бнейбраке. И, вероятно, я свернул не туда, разговорились с Рэбе. Смотрю на дорогу, вижу новые названия, удивляюсь, но еду. И вдруг открывается нам целый арабский город с улицами, магазинами и арабами. Одни арабы вокруг. А время было неспокойное, готовилась интифада. И вот появляемся мы в их городе, двое, бородатые, в черных халатах, шляпах, короче, все как положено. И я вижу, как они все вдруг оборачиваются на нас, останавливаются и начинают пальцами на нас показывать. Кто-то уже бежит за машиной, кто-то параллельно машине, и я понимаю, что сейчас им ничего не стоит остановить нас, затащить куда-то в переулок и прикончить или прямо здесь забросать камнями. Я знал, что такое может произойти запросто, я служил в Шхеме, когда был в армии. Комментарий. Шхем, в русской традиции Сихем, город на западном берегу реки Йордан в палестинской автономии. Конец комментария. Мы без оружия туда не решались заходить. И я уже слышу, они что-то кричат друг другу, и взгляд у них такой, животный. И тут мысль. Рэбе со мной, что делать? Я смотрю на него и вижу, он спокоен. Ни капли волнения на лице, и он еще говорит мне. Интересное место, я здесь никогда не был. Не торопись, езжай спокойно. И я сбавляю газ, как по команде, а они бегут рядом. Но Рэбе передает мне такое спокойствие, он их как будто и не видит. Но я-то их вижу, как впереди собирается толпа, и понимаю, что нас сейчас будут останавливать. Что делать? И вдруг из-за поворота выворачивает автобус, и оказывается, это наш автобус, компании Эгет. Комментарий. Автобусный кооператив «Эгет» – самая крупная автобусная компания в Израиле. Конец комментария. Я тут же приклеиваюсь к нему. Он петляет, я тоже. Он поднимается в горку, я за ним. Так мы и выезжаем из города. И вот, когда мы выехали, я остановил машину, откинулся на сиденье и закурил. Меня трясло, руки дрожали. И я честно сказал. «Рэбе, я испугался». «А я нет», – говорит Рэбе. «Как нет?» – спрашиваю. «А я был уверен, что ничего не случится», — говорит он. «Как такое может быть? Я смотрю на Рэбе, он спокоен, даже улыбается». «Ну представь себе, что они думали, когда нас видели», — говорит он. «Что надо нас прикончить», — говорю. «Нет, они думали, если к ним заехали двое таких, как мы, значит, они едут по делу. Может быть, поговорить с каким-то нашим мудрецом, может, их пригласил наш имам». Комментарий. «Имам — высокий духовный титул в исламе». Конец комментария. Он говорит серьезно, кивает мне. «Да-да». Потом я понял, что он ничего такого не думал, он так меня успокоил. Просто отношение к страху у него было другое абсолютно. Когда есть связь с Творцом, у тебя нет страха. Я видел на Рабаше, как это работает. Как он сразу же связывал все происходящее с Творцом, с собой, со всем миром так, чтобы не было различия. И в этом единении проходили все сомнения и страхи. Когда все исходит из Творца, когда понимаешь, что причина всему происходящему – привести тебя к слиянию с Ним. Тогда о каком страхе речь? Вот тогда в машине Рабаш достал свою синюю тетрадку Шамати и безошибочно открыл ее на нужной странице. Это была запись «Когда страх овладевает человеком». И я уже не в первый раз прочитал сказанное Баальсуламом. Когда к человеку приходит страх, он должен знать, что единственной причиной тому является сам Творец. Комментарий. Шамати, услышанное, 2012 год, страница 138, статья 206. Конец комментария. Так жил Рабаш, не в страхе, в трепете перед Творцом. И я не уставал удивляться тому, что связь эта может быть постоянной. Я хотел жить так же. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Отрывки из урока номер 1 Конгресса в Нью-Джерси, 24 мая 2019 года. Тот, кто хочет познать вкус жизни, должен сосредоточить свое внимание на точке в своем сердце. Творец создал желание насладиться злое начало, то есть сотворил только зло. А внутри этого злого эгоистичного желания есть точка в сердце, так называемая божественная частица свыше, которая вся устремлена к отдаче, любви, соединению. Но это всего лишь точка, и она порой почти гаснет внутри черного сердца, а порой вспыхивает, как слабый огонек, и даже начинает искриться. Так живет человек. Иногда он вдруг совершает в нашем мире красивые и благородные поступки, но чаще все же действует по указу эгоистического сердца, а не точки в сердце. В точности, как сказано, «я создал злое начало». У каждого человека в этом мире из 8 миллиардов есть точка в сердце. Частица свыше, однако она черная и не светится. Природа этой точки – сила отдачи, но эта сила находится во прахе, то есть человек не ценит ее. Именно для этого нам и нужна десятка, чтобы извлечь эту точку, выделить, вытащить наружу из материального черного сердца. Это можно сделать только за счет влияния окружения. Сам человек не способен на такую хирургическую операцию, чтобы немного обнажить эту точку, почувствовать, что может отдавать, любить, сблизиться с другими. Можно сидеть одному и кричать хоть тысячи лет, ничего не поможет. Действует только влияние окружения, например, общая работа, учеба вместе, привлечение света, возвращающего к источнику, который называется Тора. Сказано «Я создал злое начало и в придачу к нему Тору». То есть, надо лишь добавить немного специй к эгоизму. Свет раскрывается небольшими порциями, еще и еще немного, действуя на точку в сердце и поднимая все выше и выше из его глубин. И тогда мы начинаем ощущать реальность не через сердце, а через точку в сердце. Так мы поднимаем себя из праха, из полного эгоизма. Злое начало не меняет свою природу, так и оставаясь злым. Но точка в сердце растет за счет света Торы, всплывает все выше из пучин черного сердца, начиная светить внутри него. С одной стороны есть светящаяся точка в сердце, а с другой стороны черное сердце. Получается система двух линий. Правая линия – это отдача, любовь, а левая – получение, суды. Правильно соединяясь, две эти линии рождают среднюю линию, которая называется Исраэль, прямо к Творцу, Яшар Кель. При правильном совмещении эгоизма с левой стороны и отдачи любви с правой, человек продвигается к Творцу. Все так сложно устроено, но иначе нельзя. Ведь мы творение и обязаны состоять из материала творения, левой линии, желания насладиться, а также из силы Творца, отдачи и любви, правой линии. Когда обе эти линии находятся во мне, у меня появляется возможность сделать выбор и уравновесить две эти силы. Это и называется средней линией, Исраэль, прямо к Творцу, Яшар Кель. Потому что я действительно направлен точно на Творца, хочу стать подобным Ему, постичь Высшего. Выходит, что для продвижения к Творцу нам необходимо включать в себя и зло, и добро вместе, сохраняя их в равновесии. Поэтому сказано, что чем больше человек, тем больше его эгоизм. Из первого урока Конгресса в Нью-Джерси, 24 мая 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.